Вы слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». С вами полдень, 21 век. Сегодня понедельник, 2 мая, хотя, глядя за окно, кажется, что начало осени, а может быть, приближение зимы. Но так вот очень попахивает. Вчерашний снежок не везде растаял. И сегодня, по прогнозу, снова снег обещают. Но мы не об этом. Мы всегда надеемся на лучшее и знаем, что весна вообще где-то есть. Я рад вам сегодня представить в студии всех наших с вами коллег, поскольку мы все живем в одном городе и, в общем, живем одной жизнью. Мария Николаевна Бокова, председатель Томского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Добрый день.
Здравствуйте.
С нами сегодня... Секунду. Ольга Салаватовна Воронина, кандидат архитектуры в области градостроительства.
Приветствую всех.
И Олеся Бутолина, журналист, градозащитник. Мы встречаемся в таком составе второй раз. У нас есть поводы, поскольку, так сказать, атаки на наш город со стороны строителей продолжаются. И, в общем, много вопросов возникает у граждан, у общественности, почему это так. Сегодня мы поговорим о Гагарина, 18, да?
Ну да, есть у нас, да, во-первых, всем здравствуйте, а во-вторых, есть хорошие новости. Я, правда, очень осторожна в каких-либо позитивных высказываниях на этот счет, потому что уже были ряд проверок и до этого деятельности комитета и со стороны прокуратуры, но как бы каких-то супер больших подвижек не произошло. Что мы имеем на данный момент? Вот на прошлом эфире мы, кажется, тоже затрагивали эту тему по Гагарина, 18. Это стройка с давней историей. Это очередная скандальная стройка в достопримечательном месте. Об этой зоне я расскажу чуть позже, подробнее. Вот. Но есть инфоповод, составляющий что конкретно. Я вместе со своими коллегами, да, вот из ВАПИКа, то есть мы неоднократно, получается, обращали внимание комитета на то, что происходит на Гагарина, 18, и там самая большая проблема — это то, что не соблюдены регламенты относительно высоты, то есть допустимые 12 метров там превышены уже местами до 16 за счет большой стекольной надстройки, которая особенно заметна со стороны советской. И второй момент — это несоблюдение регламентов по материалам. Материалы там должны быть дерево и кирпич, а в итоге мы имеем железобетон, кирпич, и, судя по всему, вот та отделка под дерево, которая там присутствует, она, если честно, при ближайшем рассмотрении мне очень сильно напоминает пластик, соответственно, скорее всего, это пластик под дерево, а это, собственно, еще один
довольно пластик частый... или жесть, есть такие жестяные сайдинг.
Довольно частая подмена, да, типа, якобы мы действуем под регламенты, а на самом деле там дерева нет, и все-таки это, опять же, пластик или там какие-то иные материалы. Вот. И внезапно Елена Пересягина ответила мне по факту, то есть я уже говорила у себя в канале в том числе, что я была, если честно, в шоке, когда я увидела ответ, потому что я ожидала типичную отписку, потому что Елена Владиславовна, к сожалению, страдает подобными вещами. Вот. И, например, когда я делала недавно большой запрос из 6 подробных вопросов по Трифонову, 18, она мне ответила просто одним листочком, простой отпиской, где не было ответа ни на один из вопросов. Вот. А здесь она внезапно все-таки выкатила мне нормальный ответ и увидела, что действительно нарушения там есть. Ура! Вот. Нарушения там конкретно два. Это невыполнение историко-культурной экспертизы касаемо выявленного объекта культурного наследия, достопримечательное место Дворянское. И второе — это несоблюдение режимов использования и градостроительных регламентов. И дальше она написала, что направила в мэрию уведомление о выявлении самовольной постройки, а застройщику предостережение. Вот. И это, конечно, очень здорово и очень круто. А буквально там через день или два появились новости, что прокуратура проверяет деятельность комитета вроде как в связи именно со стройкой на Гагарина, 18. Вот. Ну, я думаю, Мария Николаевна лучше об этом расскажет, потому что они изначально как раз обращались в прокуратуру и взаимодействовали с ней по этому вопросу.
Ну, я немножко дополню только, собственно, что 3 апреля вышла публикация. Не буду ее всю повторять, скажу только, что журналисты отметили о том, что Томское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников, томские общественники, намерены обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет по вопросу незаконного строительства на Гагарина, 18. И как в прокуратуре Советского района мне пояснили, работали они как раз вот по этой публикации. Это явилось для основания, как они говорят, такой детальной, полной проверки по этим обстоятельствам. Но как-то, конечно, странно, что столько лет, в 2014 году началась эта история, в 2016 там прошли ряд судов, и о том, что не было экспертизы по отношению к сохранению именно достопримечательного места, Дворянска, почему раньше об этом, когда выдавали согласование, разрешение на строительство, не увидел ни профильный комитет региона, ни профильный комитет и департамент архитектуры города Томска. Совершенно непонятно, потому что у нас достопримечательных мест 7 в городе, и все они были выявлены и стоят как ДОС-места в реестре. С 13-го, с 2013 года.
ДОС-места – это что?
Достопримечательные места. Угу. То есть 10 лет было недостаточно, чтобы до конца дооформить документы, разработать предметы охраны, регламенты для этих мест, и чтобы все, наконец, уже запомнили, увидели, в том числе и эксперты, которые делают экспертизы на территорию, на этих участках земельных.
Угу.
И как вот относиться к позиции комитета Перетягиной Елены Владиславовны, которую возглавляет, которая...
Она не 10 ли лет возглавляет его?
Вот, да, с 14-го, если не ошибаюсь, года, они самостоятельное юридическое лицо и автономно совершенно, они вышли из опеки, так скажем, департамента по культуре и туризму и стали самостоятельными. И вот, конечно, и сейчас она только увидела вдруг, когда уже пошла работать прокуратура, эти вот нарушения.
Не прошло и 10 лет.
Да, вот это все вызывает такое, мягко говоря, легкое недоумение. То есть на своем ли месте? И с чем вообще все это связано? Ведь у нас сейчас вот получился бум какой-то. Это и Гагарина, 18, это достопримечательное место Дворянское. Следующая скандальная стройка, планируемая, проект на Трифонова, 18. Это достопримечательное место Татарская Слобода. И Воскресенская гора, это Загорная, 49, и Октябрьская, 56. То есть вот, ну, вообще вопиющие такие факты. И почему пока не дошли до прокуратуры? Ведь выданы согласования на все эти мероприятия, мягко говоря, застройщикам.
Вот это удивительное именно согласование, каким образом получены. Неужели там люди работают, которые не читали, собственно, нормативы законодательства, которые они призваны вообще исполнять?
Здесь...
Как их на работу взяли? Как их приняли в очистку?
Здесь все еще хуже, на мой взгляд, потому что, что касается Октябрьской, 56, там вообще не было экспертизы. Если здесь она была хоть какая-то, по Гагарина, 18, но не было учтено достопримечательное место по отношению вообще с охраной самого ДОС-места, то на Октябрьской, 56, в принципе, не было никакой экспертизы. На Загорной, 49, экспертиза была сделана на... Индивидуальный жилой дом, ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, а возводится, извините, комплекс зданий железобетона. Там не один дом, там 4 объекта железобетонных. Ну, в стиле, там 3 из них сейчас они отделку под дерево делают, но на самом участке не было огорожено, что там панели, сайдинг, вот о которых говорит Олеся, или на самом деле дерево так издалека...
Но это все равно отделка. Это
определить
же...
невозможно. Да, она основные конструктивные материалы, да, в нарушение вот действующего проекта зоны охраны, 226-е постановление, 226А, мы все о нем помним, там, возможен только дерево или кирпич, но идет железобетон. И почему-то игнорируют все департаменты архитектуры. Но вот только Чиков недавно, Сергей Сергеевич, вдруг вспомнил об этом, что да, возможно только... А Елена-то Владиславовна вообще молчит. Она вот в упор, извините меня, конечно, уже за выражение, она в упор не видит этих регламентов. И абсолютно...
Учитывая, что объектов-то не тысячи под надзором, вот нарушений всего, собственно, их можно пересчитать. И, в общем, просмотреть достаточно сложно. Если вы ей каждый день приносили пачками, там, ну, тогда, да, загружены с делами, мы не видим, не знаем. А тут вот вам, пожалуйста, в общем-то, пальцев рук достаточно, чтобы перебрать все это.
И самое интересное, что это вообще-то у всех на виду. И у нее тоже, это же центр. Куда центрее-то? Октябрьская, да, Загорная, Трифонова, они вот они рядом с проспектом Ленина, Гагарина вот параллельно идет. Все здесь рядышком.
Наш слушатель на WhatsApp 8-923-434-2020, слушатель Валерий спрашивает: здравствуйте, когда собственность господина Хардикова по Ленину-1 вернется под крыло государства?
Ленина-1, ну это все
гостиный
вот
двор, да.
Гостиный двор, да, мы уже говорили ранее о нем. И, в принципе, это вот из той же, скажем...
серии.
Да, что когда мало того, что вот это новое строительство, это новые объекты, да, возводятся, но у нас нет надлежащего контроля за использованием существующих объектов культурного наследия. Если мы здесь говорим, что выявленные ДОС-места, не определено то-то, то-то, другое, то здесь-то, извините, объект регионального значения.
Да, да, стоит, тут статус вообще другой.
У которого есть предметы охраны. И то, что, конечно, там настроили, наделали с этим гостиным винной монополией, уже просто ни в какие, извините, ворота. Вот эти надстройки все увеличенные. Бог с ним, там когда-то как его приватизировали, но элементарно сейчас привести в надлежащий вид, да, который был до всех этих настроек, то есть первозданный, что мешает комитету проконтролировать вообще вот это использование, да, эксплуатацию здания. Ну, это вот
это тот самый полномочия.
Вопрос открытый. Это ее прямые полномочия, потому что это объект регионального значения. И то же самое, наверное, еще хуже, в худшем, гораздо в худшем состоянии у нас гороховские склады на набережной 25. Мы все помним, мы писали об этом в Министерство культуры, проводились проверки. Елена Владиславовна умеет отчитываться перед проверяющими, умеет, надо отдать должное, обращаться в судебные инстанции, когда это нужно. Но мы много лет говорили о том, что гороховские склады нуждаются в устранении аварийной ситуации. Уже никто не говорит о реставрации, потому что это совершенно колоссальные деньги, мы понимаем, денег нет, но устранить аварийную ситуацию, поставить подпорки, потому что там уже потолочные балки, извините, свалились, они разрушились, там крыша течет, сказать, это ни о чем не сказать, там половина крыши уже просто нет, листы сорваны, и разрушается теперь уже кирпич, кирпичная кладка. Если нам всегда говорят, вот деревяшки, да, но мы привыкли к этому пренебрежению по отношению к объектам деревянного зодчества, но вот вам пример с объектом каменного зодчества. И за много лет она обращается о ненадлежащем содержании, что-то еще там к собственникам, но на моей памяти она ни разу не обратилась об устранении аварийной ситуации. А ведь это можно взять средства, я так понимаю, из МЧС, из фонда
конечно,
МЧС.
Конечно.
И это все гораздо проще и быстрее. И потом бы они себе ждали какое-то время, когда придет реставрация, они бы хотя бы прекратили разрушаться. То есть это можно соотнести с консервацией. Нормально, это то же самое касается церкви нашей в Нагорном Иштане, церковь, храм Петра и Павла. Да, мы когда-то там проводили работы, обратили внимание, замечательный был проект, у нас все получилось. Общественность широко тогда восприняли очень позитивно весь этот проект, это движение в сохранении вот храма. И была проделана экспертиза историко-культурная. Значит, то же самое, мне известно, что в этой экспертизе, в этом проекте целый раздел был посвящен устранению аварийной ситуации, но это было вот, наверное, теперь уже года 3 назад, и до сих пор почему-то вот никаких мер на устранение этой аварийной тоже ситуации и тоже проблемы с крышей, но там все хуже, потому что храм-то деревянный. И разрушается он быстрее, гораздо и сильнее. Если на этой Лысой горе, как ее называли раньше, да, там такие ветра, что, знаете, вот здесь, в Томске, когда бывают у нас в июне такие сильные порывы, да, и сердце вздрагивает, как бы там купол этот совсем не завалился и крышу не унесло. То же самое, памятник архитектуры регионального значения. И тот же вопрос к госпоже Перетягиной. Как она сняла из перечня выявленных объектов, вывела фабрику бумажную Горохова, это мы все помним, территория карандашной фабрики, да, она, если не ошибаюсь, где-то с советских времен была поставлена на учет, требовала дополнительных исследований, значит, как выявленный объект, ну, вот была там больше 20 лет, да, выявленных. А здесь у нас Елена Владиславовна пошла навстречу собственнику, который ее выкупил, и вывела. Они вдруг сочли, что недостоин этот объект быть объектом культурного наследия. А уж куда там проще. Шикарное, просто красивейшее, архитектурное, кирпичное здание. И очень много говорит о том, что все-таки это проект Кричкова. И есть у нас, правда, они от руки написаны, это тоже нужно исследовать, подтверждать все. Но записки Кричкова, да, Андрея Дмитриевича, о том, что перечислял он свои самые важные в его жизни проекты, и среди этих проектов был проект, там указано, прямо он сам пишет, проект бумажной фабрики Сергея Горохова. Ну, какие уже здесь перепутать склады с бумажной фабрикой, это крайне трудно. Тем более, что склады это все-таки отец Владимир Александрович. Фабрика бумажная – это Сергей Владимирович, это сын. Это разные эпохи, по большому счету. Ну, вот это все к деятельности Елены Владиславовны.
Еще на WhatsApp 8-924-34-20-20 тоже про гостиный двор, видимо, люди много тут ездят, просят дать оценку в связи с уничтожением памятника. Ну, там не уничтожение, но, в общем, частичное разрушение-то есть, потому что, насколько я знаю, там вот то, что было в материалах, в публикации, там меняли внутренние стены, там что-то
там изменения и архитектурного, да, облика, да, и несущих конструкций, то есть там поработали, конечно, и это вот о чем я в самом начале сказала, это как раз к предмету охраны, к сохранности, к сохранению предмета охраны. Почему комитет не проводит проверки, не предпринимает никаких мер эффективных, который может, он уполномочен, он наделен таким правом. Это вот заставляет задуматься, и, наверное, нехорошо, но много раз уже говорили о том, чтобы как-то пригласить Елену Владиславовну на эфир, на разговор. У нас не раз мы проводили круглые столы по теме исторического поселения. Мы приглашали Елену Владиславовну Перетягину на свои мероприятия, чтобы, ну, хоть как-то услышать мнение ее, да, что-то сказать открыто в лицо, не так вот, знаете, за спиной, это, наверное, не очень красиво все-таки, но ни разу не получили отклика.
Ну, у нас не было другого выхода. Мы в конце прошлого года делали открытый стол, пригласили абсолютно всех заинтересованных на открытый разговор и получили полностью игнорирование. То есть нам ответили только и прислали своих представителей только несколько партий, которые вторые роли занимают в городе, а так все как бы.
Единороссы не пришли?
Нет.
Какие красавчики.
Был у нас ЛДПР, КПРФ, все.
Да. Яблоко.
Яблоко. То есть это те, кто как бы активно включились именно вот в этот открытый разговор с общественностью. Сколько мы пытались наладить диалог с новой командой губернатора, пока Мария Николаевна за собственный счет не поехала в приемную президента, не отнесла лично письмо, да, то есть это я к тому, что, чтобы никто не думал, что общественность это, знаете, то есть какое-то финансирование, абсолютно все мы делаем на свои
именно
деньги.
Именно общественность, в буквальном смысле.
Общественность, да, то есть каждое обращение там в президента, в Академию РАН, да, мы, когда у нас был совет, все это абсолютно мы делали за наши средства, не привлекая никаких дополнительных источников. То есть пока мы не съездили в приемную, оттуда не пожаловались, что нам до сих пор не предоставлен хоть какой-то микрофон для того, чтобы общественность хоть как-то высказалась, да, какие-то свои конструктивные предложения, мы не получили никакого приема на приглашение на этот диалог до этого четверга. Да, то есть когда нас пригласили, наконец-то Рупель. И мы пришли...
Это заммэра. Замгубернатора.
Губернатора, угу. Да.
По внутренней Николай политике Яковлевич. Он, по-моему, да?
Вместо пост Паршута он занимает сейчас.
Угу, угу.
И мы записывались-то в прошлом теперь уже году. Но вот, наконец, да, наконец нас услышали.
Угу.
И сказали, что вот запись от августа месяца... Мы дважды пытались записаться. Это был май и был август. И вот про май, видимо, уже все забыли, но слава богу, что это было не раз. И по августовской записи нас приняли. Вот, да,
да, получается, у нас встреча состоялась, и мы шли туда подготовленно и достаточно настроены по-боевому, потому что то, что вот делается в городе, это, конечно, не может иметь никакого знака плюс. Последние 30 лет у нас все в сфере сохранения идет со знаком минус. Если что-то делается, то это какие-то фасадные проекты, которые, ну, по сути, внутри железобетон, снаружи декор, да, то есть, который, ну, то есть, это бутафория, это никакого...
И причем такого дрянного качества.
Отношение, да, к такому именно формированию культуры сохранения наследия не несет. Вот, и мы пришли, и к нашему удивлению состоялся чрезвычайно позитивный диалог. То есть мы настолько вышли обнадежены, что нас наконец-то услышали. И, ну, стоит сказать, да, что он сразу же спросил, какие ваши предложения. На что мы, у нас это уже заготовленное, сказали 4 пункта, которые мы считаем необходимо выполнить для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки. То есть это касается, наши предложения касаются расширения программы «Дом за рубль», которая показывает себя достаточно эффективно. То есть что мы предлагаем? Мы предлагаем все-таки отдавать в собственность эти земельные участки. На что Николай Яковлевич удивился. Говорит, а как они не в собственность, что ли, передаются? Мы говорим, нет, не в собственность. А что такое не в собственность? Это то, что владельцы участка не могут даже застраховать эти строения. А все-таки это деревянные дома, все-таки это город, да?
Нет, в любом случае это имущество.
Это имущество,
имущество сейчас страхуется для того, чтобы получать кредитную линию, для того, чтобы заключить контракт с пожарной охраной, чтобы проводить или ремонтировать коммуникации. Это все требует страховки.
Ну, давайте понимать, 50 лет...
Это же бизнес.
50 лет это, ну, то есть это кажется, что это долго, а она проходит достаточно быстро. Соответственно, да, мы предлагаем именно передавать собственность. Это раз. Второе. Это расширить функцию. То есть давайте понимать, у нас основной фонд – это 4-стенки, 5-стенки. Ну, это достаточно ограниченная площадь этих жилых домов. То есть это самые настоящие деревенские усадьбы. Это не какие-то хоромины, которые там у нас в Москве, да, какие-то дворянские ансамбли, усадьбы. Это маленькие домики, которые находятся на своих земельных участках, да, то есть усадебная застройка. Ну, вред, как бы, достаточно распространенный тип доходные дома, но, тем не менее, ну, есть и маленькие, и большие. Мы говорим о сохранении всего пласта. И мы предлагаем разрешить жилую функцию. Что это говорит о том, что любой может войти в эту программу, если он готов вот в этих площадях, вот в этих условиях жить в центре города. В деревянном доме, давайте заметим. После пандемии переоценка у нас происходит очень серьезная. Кирпичный дом, железобетонный дом или деревянный дом, да, и даже независимо от того, что, да, это будет деревянный дом, окруженный этими уже гробами, но тем не менее. Вот, второй пункт. Разрешить жилую функцию, что тоже было воспринято позитивно. Третий пункт. Это проработать программу льготной ипотеки. Почему этого не может быть сделано? Да? Почему не может государство действительно для исторического поселения сделать вот этот вот ресурс, который не будет там где-то на верхотуре делиться надво, потом перенаправляться, где будет еще надво делиться, и будут у нас до адресов доходить какие-то крохи. Да, это то, что это сегодняшняя картина.
Тем более в общем объеме ипотеки средств. Это будет вообще там абсолютно незаметно.
Конечно.
То есть это никакого затруднения, что называется, для финансовой системы вообще не понесет. Это настолько мизерное.
Это
же точечные,
целевая.
Да, именно точечные, это штучные вообще вещи.
Вот, и то есть это получается у нас третий пункт, да, что тоже для власти реально просчитать. И четвертый пункт, он, наверное, самый болезненный для меня, как для архитектора, проектировщика. Это, ну, то есть у нас невероятная стоимость документации. То есть красная цена этой документации, вот мы здесь с Марией Николаевной, да, обсуждали, ну, максимум 50 тысяч. Максимум 50 тысяч на всю усадьбу. С проектом, с экспертизой. Ну, со всеми, да?
Ольга Александровна, поясните, о какой документации, собственно, речь
идет? То есть мы работаем с предметами охраны, ну, то есть с предметом охраны. И у нас для того, чтобы начать строительство, необходимо пройти вот эти шаги проектной документации. Мы должны заказать проект, потом этот проект должен пройти экспертизу, потом вернуться и уже уходить в исполнение.
Угу.
Вот. Красная цена этому пакету 50 тысяч максимум. Давайте говорить про то, что это как бы нормальные деньги, то есть для того, чтобы, ну, то есть это небольшая усадебка. Вот, сейчас стоимость этой документации от полумиллиона.
А
в
кто
итоге
цену выставляет это?
Частники, ну, то есть это контора, которая да. занимается, то есть у нас только экспертиза выходит, да, там сотни тысяч. Ввиду этого получается, что это настолько эксклюзивный продукт, хотя мы видим, ну, это четырех стенок, там, пяти стенок, это маленькая халупка, которая, красная цена которой, вот если мы сейчас с нуля начнем строить, 1 000 000 рублей с фундаментами, с деревом совсем, да, чтобы выставить, чтобы его поставить. И у нас только проектная документация выходит в какие-то невероятные деньги. И это серьезный бич именно в сфере сохранения наследия. На что мы предлагаем тоже администрация организовать экспертно-проектное бюро наподобие того, что было сделано в проектировании комфортной среды, когда просто сделали такой проектный кабинет, угу. куда обращаются все города, все населенные пункты Томской области, заказывают себе проект и участвуют дальше в государственных программах финансирования. Да, то есть получается, что имеет бюро? Бюро имеет типовую работу, он не переворачивает там каждый раз эти тонны нормативно-правовой документации. У них все выходит в какие-то шаблоны, в какую-то вот... Ну, то есть это типовая работа, это один и тот же материал. Вот, ну, в данном случае благоустройство комфортной среды. Они уже знают, какие программы в государстве существуют, куда подать. У них уже есть список экспертов. То есть экспертов, которые нацелены на сохранение, а не на то, чтобы сделать выверт из-под выверта, кувырок через голову, и в результате все представить таким образом, что у нас может возникать и железобетон, обшитый непонятно чем, и эти стеклянные коробки, которые, если не помоешь сезон, то это просто страх становится, а не украшение города никакое. Вот. То есть и наподобие этого мы предлагаем сформировать такое бюро, которое будет действительно оказывать услуги всем желающим, кто готов вступить в эту программу. Как вы думаете, много или мало томичей захочет поучаствовать в этой программе? Когда у нас с вами, ну, мы понимаем, что деньги есть. У населения деньги есть. И, ну, тот же самый Николай Яковлевич сказал, что «а я бы, говорит, себе взял такой домик, восстановил, передал бы детям, и я бы этим гордился». Ну, что нам дополнительно дало позитивную какую-то надежду, что, ну, что власть как-то это просчитает. Потом мы с чем столкнулись в диалоге с ним? Это то, что мы находимся в пространстве королевства кривых зеркал. Это просто настолько искажаются слова, действия. То есть, когда по одному и тому же объекту он получает записку, подготовленную ему ведомствами, что нет нарушений, тогда как Марья Николаевна ему уже показывает, да, письмо в прокуратуру, где абсолютно по всем пунктам, ну, как бы... Тот, есть, кто нарушено, подготовил, да, нарушены все абсолютно пункты. То есть это невероятное у нас королевство кривых зеркал. В этом же свете у нас застройщики находятся...
Нет, давайте называть своими словами. Это мошенничество и должностные подлоги называются. Для этого есть юридическая квалификация. И это так мы романтично называем, но я сторонник того, чтобы рационально подходить к вопросу.
Да, это верно. Ну, как бы в юридическом поле, но мы все равно информацию. То есть у нас в чем сейчас проблема с принятием проекта границ исторического поселения. И мы понимаем, мы с Минкультом регулярно общаемся с Марьей Николаевной, ездим и очно через, да, так как мы представители ВАПИКа, да, то есть мы имеем этот доступ, так как говорится, высшие кабинеты. Мы понимаем их опасения. Ну, примут они этот проект границ исторического поселения. Что дальше? Что дальше? Это скандалы, расследования, преступления, и пошли-поехали, да, мы все помним, когда у нас выжигали кварталы под Воскресенской горой, сейчас мы имеем этот, я даже не знаю, голубо-белый, что там у нас, вот, муравейник. То есть, и Министерство культуры, оно говорит, ну, как бы, а что дальше? Что дальше? Мы имеем 1500 объектов, которые мелкие, которые, ну, инвестор не зайдет, никто не зайдет, а горожане зайдут. И в данном случае мы и сказали Николаю Яковлевичу, что за 10 лет мы восстановим. За 10 лет томичи восстановят город. Они сами, каждый сам принесет вот этот вот свой вклад и восстановит домик. У нас, да, сейчас позитивных примеров очень много. Именно дом за рубль показывает. Когда они равнодушные, но сейчас это просто святые люди, потому что они в такие перипетии попадают из-за вот этой документации.
Вот. Мне интересно вообще, как формируется вот этот рынок вообще, откуда такие цены берутся? Вот. Это монопольное, то есть неужели нельзя найти там других? То есть, в общем, это же рыночные, это частные конторы. В принципе, можно искать других экспертов, не обязательно. Или там все так устроено, что...
У нас снесены все институты, которые занимались этим профильно. У нас нет национальных именно школ, институтов, я имею в виду в таком большом понимании, нацеленных на сохранение, которые вырабатывают какие-то общие позиции, которые именно вырабатывают некую вот эту региональную специфику. Что у нас произошло? У нас Москва просто-напросто закрыла все региональные школы, стянула этот пуп управления на себя. И потом не справилась. Пузырь лопнул, и все. И как вот, знаете, вот в этой вот... И все. И в один миг эта школа закончилась. И это невероятнейшая трагедия. Я на прошлое тоже выступление затрагивала. Но моя самая большая боль – это то, что отсутствует институт градостроительного искусства. Когда градостроительство – это искусство. И то же самое в сфере наследия. У нас был же вот институт СИП-спецпроект реставрации. Да, это да, же да. Просто махина была. Нина Савельева у нас, да, оттуда, да. Вот ярчайший представитель именно чести в этой сфере. К сожалению, я могу только ее выделить именно как объективного, как адекватного, который до последнего, честного. Она видела и минусы, и плюсы, и тем не менее какие-то компромиссы находила. Но не уходя в перипетии страданий, то есть давайте подведем, да, почему как бы мы в такой ситуации. Потому что нет национальных институтов, нет национальной школы. Мы до сих пор не выработали ничего нового за эти 30 лет, но однозначно разрушили старое.
А все-таки, если вернуться к ценообразованию, вот тут вот вопрос, почему то, что вы как специалист понимаете, я тоже, в общем-то, всегда, когда смотрю, вот сейчас поднимается там в индустрии о том, что, возможно, в 11 раз вырос тариф на присоединение к энергосетям, например, для индустрии, для крупной, там тоже сейчас такой скандал разгорается. И вот здесь откуда вообще формируются вот эти вот тарифы, цены? Просто они сколько хотят, столько и назначают? И это никак нельзя обойти?
Сговор. Мне кажется, это сговор.
Во-первых. Во-вторых, у нас все-таки недостаточно еще экспертов. И прежде всего вот добросовестных экспертов, я бы сказала. Это касается и наших томских экспертов, которые работают, ну, как ни прискорбно, конечно, все хотят денег заработать, работают за деньги. За деньги, кто больше предложит. Там присутствует вот эта система распила.
Работают по справочникам. А справочники у нас по формированию цены – это советский период. В то время для того, чтобы сделать историческую справку. Действительно, надо было выезжать, действительно, надо было, ну, то есть человек физически...
Командировку.
Командировки. Он, эти архивы, эти тонны. Но мы же понимаем, что мы сейчас живем в информационной среде.
Вот и я
про то, где мы делаем запросы. То же самое. Справочники составлялись, когда у нас была ручная графика. Давайте понимать, что мы сейчас
чертежи
с вами
вручную
находимся
чертили.
В BIM-проектировании, да, то есть у нас уже МГО заказ без вот BIM вот этой, это, а это
BIM
у нас...
это что?
Знаете, аббревиатуру не знаю, но это мы выстраиваем модель.
А, трехмерное моделирование.
Трехмерное моделирование, которое у нас там и сметы считает, и, ну, не то, что сметы, объемы считает. Я проектирую просто тоже в этом программном обеспечении. Это совершенно другой объем вовлечения специалиста. Я в своей сфере могу Колыме в сфере ландшафтного благоустройства вести 1-10 объектов. Без проблем.
А раньше нужны были кульманы, чертежники, чертежи.
А раньше это совершенно другие объемы, да.
То есть, а все это входит в обоснование сметной стоимости?
Ну, вот еще та вот это
все.
У нас там справочники. Стародревность
вся эта.
То есть,
и это все действует? Весь этот зоопарк все еще.
Там просто у нас идет этот коэффициент.
Да, я, извините, немножко вмешаюсь с другого русла в разговор. Я просто уже вначале сказала, что я хочу про достопримечательные места поговорить. Поэтому в конце эфира мне хотелось бы еще про это сказать. Может быть, так будет чуть понятнее, почему у общественности и градозащитников есть претензии непосредственно к Елене Притягиной. Что касается там ее ангажированности и каких-то там других моментов, свечку мы не держали, мы, естественно, можем только предполагать. У меня лично к ней нет никаких там личных претензий как к человеку, да, но есть конкретные вопросы, которые возникают при просмотре того, что она конкретно делает. Так вот, речь о чем? О том, что сейчас все самые скандальные стройки, то есть Трифонова 18, Гагарина 18, Октябрьская 56, Загорная 49 и прочие, это все стройки, которые происходят непосредственно в достопримечательных местах. Что такое достопримечательное место? Это вид объекта культурного наследия, когда под госохрану ставится не отдельное какое-то здание, сооружение, а целая территория. В отношении этой территории должно быть тоже разработано и определено, что конкретно там можно делать, что нельзя, что можно строить, что нельзя, и с какими параметрами и ограничениями. Вот, все это должно быть прописано и утверждено, и только тогда вот достопримечательное место, оно будет полноценным памятником культурного наследия. У нас в отношении достопримечательных мест должны быть утверждены и перетягены три конкретных документа. Из них утвержден только один. Это границы достопримечательных мест. Это, по-моему, в 2013 году еще они были обозначены. Вот этих вот семи территорий, про которые мы уже упоминали. Это Татарская Слобода, это Дворянская, это Воскресенская гора и другие. А также два других документа. Это предмет охраны достопримечательного места, куда как раз входят там видовые точки, объекты, которые нужно сохранять, там какие-то ландшафтные моменты, если там присутствуют. То есть там это тоже должно быть прописано. И третье – это регламенты для строительства, по которым можно будет понимать, что можно строить, что нельзя, высота, материалы там, и так далее. Вот. Конкретно что сейчас, в чем проблема? Вот в 2013 году Перетягина все эти объекты с признаками культурного наследия внесла в объекты, в перечень, точнее, вновь выявленных объектов культурного наследия. И называются они как раз «Достопримечательные места». Но там нет вот этих трех пунктов, про которые я сказала. То есть есть только границы, но нет предмета охраны и нет регламента для строительства. Насколько я понимаю закон, в течение года после выявления вновь выявленных, да, объектов культурного наследия, они должны быть внесены в перечень объектов, подлежащих государственной охране. Ну, соответственно, это было еще в 2013 году, да, сегодня у нас 23-й год, прошло 10 лет, этого сделано не было. То есть, соответственно, нарушен вот этот момент уже сейчас, да, и второй момент – это, по сути, нарушение требований, которые содержатся в поручении президента, который говорит, что объекты должны быть поставлены на госохрану, должны храниться в городах, которые признаны объектами
историческими
поселениями федерального значения. То есть, соответственно, нарушается еще и этот пункт. Соответственно, ну, тут опять же все вопросы только к Елене Владиславовне, поскольку она уполномочена заниматься такими вопросами, и она почему-то в одних адресах какие-то нарушения все-таки иногда видит, а в других она их упорно не замечает. То есть сейчас можно привести параллель между ситуацией, которая разворачивается на Гагарина 18 и на Трифонова 18. На Гагарина 18 она внезапно все-таки узрела вот эти вот нарушения, да, которые есть, но при этом, по сути, та же самая ситуация складывается на Трифонова 18 возле Красной мечети, но она там этих нарушений не замечает, то есть ее все устраивает, там и высотность, и этажность, которая должна быть вообще-то тоже там не выше двух этажей, по сути, если следовать регламентам 226-го постановления, где говорится о том, что один этаж кирпичный, другой деревянный. Соответственно, материалы, соответственно, еще там ряд других моментов, в том числе и то, что это достопримечательное место, которое должно, если там не собираются запретить хотя бы на время вообще любое строительство, то тогда должны конкретно действовать только регламенты 226-го постановления, но не делать ни того, ни другого. Соответственно, именно вот эти вот все вопросы я бы хотела задать лично Елене Владиславовне, но, к сожалению, она со мной сейчас уже не общается.
А вообще, слушайте, вот по процедуре мне интересно, вот мы все время упоминаем ее фамилию, а это же целый департамент, неужели там все единолично, или комитет, там, пусть, а тут все сконцентрировано на одном человеке, неужели она одна там все это полномочно принимать, неужели кто-то кроме нее там не может высказать, там нет коллегиальности, там что она там за такая царица, владычица морская, которая вот от ее подписи все зависит, и она 10 лет там не может подписать бумаги, и никто их не может подписать.
Ну, потому что она уполномочена, она глава комитета, и она под себя команду подбирает. Здесь-то, мне кажется, все как бы ясно.
И если мы говорим о 226-м постановлении, угу, вот сейчас о границах зоны охраны, то ответственный там прям прописано комитет по охране культурного наследия, и в скобочках Ева Перетягина, извините. То есть
вся это такой концентрация единоличный комитет.
Практически получается.
Ну вот о чем, кстати, стоило бы и с Рупелем поговорить по поводу самой структуры вообще. Если целый комитет вообще, собственно, существует как какая-то феодальная вотчина одного человека, но с точки зрения эффективности, если она за 10 лет не справляется, понятно, что, так сказать, либо ей не хватает полномочий. Мы не будем предполагать там ничего криминальное, и не будем, так сказать, вы правильно сказали, там со свечками мы не стояли, мы вообще все это отбрасываем. Мы смотрим на результат. Вот с точки зрения эффективности, за 10 лет не принятые, так сказать, базовые решения по базовому и небольшому количеству пунктов, это говорит о том, что у человека там либо не хватает полномочий, либо у него не хватает компетенции, либо аппарат там не заполнен. Но нужно принять какое-то решение, так сказать, помощь человеку выделить, вот, поставить у него там замов с правом такой же подписи, там, одного, двух, трех, пусть еще кто-нибудь подписывает, если она не может, если не успевает, ну, зачем человеку мучиться одному там в поте лица, так сказать, круглыми сутками просматривать документы и не успевать дойти там до каких-то важных, ну, пусть еще кто-нибудь будет, может быть, как раз поговорить с Рупелем, может быть, ввести там реорганизацию структуры этого комитета.
Дело в том, что эта структура появилась, когда это было у нас что, 2000-е годы?
14-13-й. А, даже. Самостоятельно комитет.
Когда
как
их выделили, да, именно как представителей власти, да, ну как бы вот
ну, как
культуры, то есть им действительно дали невероятные полномочия, и на тот момент виделось, что это будет вот что это будет некий такой идеальный образ, радеющий за сохранение наследия, и дали вот полномочия, а инструментов не дали, кроме как подписи. В результате чего сложилась ситуация, когда на местах этот орган стали подминать, потому что он финансово зависим от региона. Власть дали федеральную, а финансирование дали местное, как с нашими профсоюзами, собственно говоря, да? Как он может профсоюз что-то отстаивать, когда он кормится с того плеча, вроде которого, которому он должен оппонировать. Вот здесь вот у нас случилась такая ситуация. Это не томская история, это всероссийская история, это всероссийская проблема.
Ну, может быть, тогда и ставить этот вопрос. Вот единороссы там не приходят на встречу, может быть, обратиться к депутатам, пописать. Они же, так сказать, в периоды предвыборные очень активизируются, радеются там об общественном благе.
Ну, можно еще сказать о такой момент, что тут не только проблема в комитете Перетягина. Вот в мэрии есть тоже комитет по сохранению исторического наследия, который... По факту получается, что тоже не особо уполномочен на самом деле на что-то влиять. Это я, разбираясь в вопросе, недавно с удивлением узнала, что оказывается, что в мэрии, вот реально в департаменте архитектуры есть комитет по историческому наследию, но при этом с этим комитетом никто там не считается, никто с ним не советуется, никакие там экспертизы их не просят предоставлять или там говорить, согласны ли они с какими-то решениями чиновников или нет в плане строительства тех или иных объектов, просто потому что там как таковых полномочий-то и не предусмотрено. И я бы здесь тоже ставила вопрос о том, что тогда уж нужно реорганизацию делать в том числе и внутри мэрии в плане того, чтобы расширять полномочия комитета, чтобы действительно люди, которые там работают и которые знают всю эту доскональную историю, связанную со всеми регламентами, разрешениями, там, ограничениями и со всеми достопримечательными и прочими там местами, что они могли бы действительно реально говорить о том, что можно, что нельзя, но при этом пока их никто об этом не спрашивает. И мне кажется, это очень странно.
Я думаю, мы вот на этом сейчас поставим запятую, поскольку вот это хорошая тема, это тема и для встреч с депутатами, и тема для встреч с разного рода чиновниками, потому что мы видим, что здесь какой-то такой узел проблем, и почему-то строители всегда находят для себя эффективные способы решения проблем, а комитет, один комитет, другой комитет почему-то их не находят. Вот это вот интересный дисбаланс, который есть, вот если в него покопать и попытаться, так сказать, найти для него какое-нибудь решение этого вопроса, я думаю, что, ну и, конечно же, это вопрос граждан. Эти самые представители комитета, ну, по крайней мере, сейчас живут здесь. Возможно, так сказать, все губернаторы у нас, как летят перелетные птицы, так сказать, закончив срок, покидают Томскую область, вот, в стиле «проклятые забыты», вот, а, в общем, представители комитетов продолжают жить здесь, и, в общем, может быть, им тоже хотелось бы, чтобы среда тут была комфортная.
Ну, по крайней мере, те представители комитета в мэрии, которых я знаю, точно хотят этого.
Вот, и поэтому я думаю, что здесь основание у нас все-таки общее основание для того, чтобы ставить этот вопрос. Он есть, и мы будем его продолжать. Друзья мои, сегодня наше, к сожалению, время закончилось. Я напомню, что мы сегодня в студии беседовали с Мариной Николаевной Боковой, представителем Томского отделения, председателем Томского отделения ВАПИК, Ольга Салаватовна Воронина, кандидат архитектуры в области градостроительства, и журналист-градозащитник Олеся Бутолина. За пультом был Александр Акин. Мы будем встречаться и обсуждать, так сказать, движение в эту сторону, поскольку наше, так сказать, общественное благо, оно зависит именно от всех нас с вами. Если у вас есть какие-то мысли, предложения, идеи, пишите, звоните, задавайте ваши вопросы. WhatsApp у нас всегда работает, включен. Вот слушатель пишет, BIM – это Binary Image, цифровой образ проекта в компьютерной системе. Да, спасибо за комментарий. Друзья мои, мы Прощаемся и до встречи. Всего хорошего. С вами был Александр Акин. Я вернусь к вам с полднем 21 век. Через 3-4 минуты. Не переключайтесь. С гостями встретимся в следующий раз. Всего хорошего.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Вы слушаете радио «Томский благовест».